Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 9 воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей неделе. По сложившейся у нас традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме во время Божественной литургии. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 3 главы, стихи с 9 по 17. И я начну с того, что напомню нашим радиослушателям содержание этого отрывка. Звучит он так: «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой – строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не сможет положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Вот меня в этом отрывке всегда привлекало это последнее утверждение.
Да, это последнее утверждение, оно срезало у нас половину Вселенской Церкви западную, потому что одно из таких отклонений от полноты истины православного вероучения в западном мире, в мире в католическом, как раз учение о чистилище, которое базируется на таком, целое учение построили на вот одной окончании, одной единственной фразы, вот что спасется как бы из огня, и это думает вот такой Бог мстительный, он будет там пытать специально людей, пока они таки не помучаются хорошенько, а потом так и быть, Царствие Небесное их возьмет. Ну, это как бы по меркам Средневековья, может, образ барона вполне живописуется, но вот образ Христа, который пришел, воплотился и умер на кресте за род человеческий, не живописуется, именно поэтому православные отцы не могли согласиться, несмотря на все обещания помочь против мусульманской угрозы, против завоевания. Вспоминаем Ферраро-Флорентийский собор Марка Эфесского, который не сдается, хотя тоже его кафедра Эфеса, она давно уже на оккупированной турками территории была. А в чем же тут дело? Прежде всего смотрим на то, что Господь, вот когда он говорит притчу о сеятеле, он же не говорит о том, как посевную вести. Это все притчи, и притча о сеятеле недаром он толкует для апостолов, они иносказательны. А второй момент, который мы здесь вспоминаем, это то, что апостолы в своих посланиях, они не что-то новое благовествуют, чего не говорил Господь. Они вот это евангельское благовестие тоже толкуют, уточняют, распространяют. Поэтому наша задача здесь найти, что же Господь, связанное в Евангелии, говорит. Прежде всего, мне вспоминается учение Господа, как он объясняет через образ дома, который строится на песке и на камне. У нас строящийся храм, поэтому мы это чтение читаем, да, читаем на каждом молебне каждую неделю, когда мы просим Господа помочь строительству нашего храма, там через каких-то добрых людей, просто через разрешение документальных вопросов, и там читается это чтение про строительство не на песке, а на камне. Но все-таки это чтение тоже не про стройку, даже не про стройку храма, а это про устроение христианской жизни. Основание как раз – это сам Христос. Апостол Павел говорит об основании, и это основание той камень, который вот камень Его же небрегоже зиждущийся, бысь во главу угла от Господа бысей и ездиен в очи всех наших на каждой утренне, возглашая диакон или священник. Это как раз благовестие пророческое о Христе, ветхозаветная фраза, мы вспоминаем видение пророка Даниила, как камень несется и разрушает вот это Вавилонское царство, вот это истукана, который из разных там, из металлов, из камней, из разных самых материалов стоит, но все равно Христос сокрушает. И вот, вот это основание, сам Христос, которому можно уподобиться. Каждый христианин, он живет как Христос. Собственно, имя христианин — это тот, кто как Христос. Мы вспоминаем, как в Антиохии впервые последователи Христа решились назвать себя христианами, в этом было некоторое дерзновение. Если Христос — это камень, вот краеугольный, на котором все зиждется, то мы помним, как Господь похвалил апостола Петра, когда тот исповедовал его Сыном Божиим. Он сказал: да, вот Симон, ты, Петр, ты вот та скала, твоя вера подобна скале, и вот именно на такой вере я могу церковь мою строить. Поэтому и мы должны прежде всего, опираясь на церковное вероучение, которое фундамент основания, дальше уже свою веру строить. И вот тут-то начинается то дополнение, которое апостол Павел здесь дает. Потому что очень многие люди, ну, большое искушение, смотришь, у меня христианская вера, я вот в ереси не ухожу. И более того, я участвую в таинствах церкви. И основание-то крепкое у тебя есть. Господь тебя спас, Господь за тебя на кресте умер. Вот ты в церкви вселенской пребываешь, православную веру разделяешь, но это лишь фундамент. Можно построить очень хороший такой фундамент, прям такой, что на нем хоть там танк поставь, ничего ему не будет. Но если ты дальше дом не будешь строить, или если ты на крепком фундаменте просто поставишь, ну, палаточку, это, может, хорошо временно, но постоянно она тебя на протяжении круглого года не защитит от снегов и невзгод. Надо дальше строить. Поэтому это точно так же христианин, он не должен останавливаться в своем духовном развитии. Иногда человек пришел в церковь, и правда жизнь поменялась. Раньше там в воскресенье спал, в субботу напивался, там как-то и вот ждал там очередного праздника из советского календаря, чтобы как-то там жизнь хоть нетипично прошла. А тут действительно для себя человек открывает Христа и в свою жизнь вводит некоторые религиозные практики. Это технический термин, но действительно практики, религия связывает с Богом, как с Богом контакт устанавливать. И потом это как-то ложится уже в жизни, тоже кажется, вот я христианин. Человек живет 10, 20, 30 лет в церкви, ему уже, ну, как-то, ну, а роста нету дальше. Строительство дома вот этого спасения остановилось. И это не потому, что Господь препятствует, нет, Господь все основание дал. Но ты, устремляясь ко Господу, в какой-то момент останавливаешься. Более того, еще человек и сам может свой дом разрушать. Сам губить свой дом. И поэтому, как мы помним, что самое главное – это храм нашей души, да, вот помните, и Господь через апостола Павла тоже возвещает и про тело, что а тело – это храм души, помните, и не только души нашей грешной, но и храм живущего в нас Духа, то есть Духа Святого, который в таинстве миропомазания на любого новокрещенного христианина сходит, и с которым мы должны в единстве прожить всю жизнь, а когда не получается, то каемся, приходим на исповедь, просим, чтобы Дух Святой снова вернулся к нам, и перед началом каждого дела читаем «Царю Небесное, приди и вселись в нас». И вот как раз нас вот это все наполняет Дух Святой, но если мы разрушаем через грех, грех, он, мы помним, ну, даже первых людей бессмертия лишил, что уж говорить о нас, о немощных людях, мы это разрушаем, то, конечно, Господь, Он все равно жаждет нашего спасения, Господь жаждет грешника, кающегося к себе привести. Но тут надо понимать, что Господь никого никогда никак там не мучить, не наказывать не будет. Если ты выбрал грех, выбираешь ради какого-то греховного удовольствия. Да, там как-то гордость у тебя, какие-то ощущения, еще что-то. В общем, чувствуешь, вот польза есть. Но это как некий наркотик, который дает моментальный эффект, а потом есть жесточайшая ломка. И причем, если ты дальше сползаешь по пути вот такой наркомании, то ты кайф получаешь, а тебе все хуже и хуже все равно становится. Если же ты начинаешь бороться, то тебя ой как ломать будет. Да, вот человек, который бросает зависимость, алкогольную зависимость, там, игровую зависимость, наркотическую зависимость, ему очень-очень тяжело. Точно так же и христианин, для него, чем он больше христианин согрешил, чем он больше вот основания своего спасения, которое непоколебимо, это Христос, а на нем уже все разрушено, вот все, из чего он строил, где-то добрые дела, где-то молитвы, где-то участие в богослужении, где-то действительно поступок по-христиански пожертвовал, чем-то уступил, а потом вот это все разрушилось и лежит такой кучей камней, и ты только меньшишься там в своих страстях, это никакого счастья нет. И охота снова обратно вот забыться, в эти страсти погрузиться, в какой-то комфорт, развлечение, в какое-то греховное прожигание жизни, что ее и наоборот, и с одной стороны прожигание, чтобы быстрее закончилось, а с другой стороны наоборот, чтобы она дольше протянулась, потому что боишься, что вот это закончится, вот это твоя греховная жизнь. Если ты в какой-то момент все равно оборачиваешь и идешь ко Христу, тебе будет, конечно, очень тяжело. Как мы помним, организм, когда в нем какая-то зараза, вирус, бактерии, что он делает? Он нагревается просто. Его задача – пережечь. И начинается температура, вот там вспоминаем коронавирус, 40 температур. Нормальная 40 температура? Да, это защитная реакция организма. Ничего радостного в температуре 40 нет. Но именно ее поддержание помогает организму хоть как-то вот эти инородные микротельца уничтожать в самом себе. Но может просто не выдержать сердце, не выдержать сам человек-то умереть. И точно так же, когда человек согрешил, чем больше ты согрешил, тем больше твоей душе, чтобы это все перебороть, приходится вот обжегшись, ошпарившись этим пламенем страстей, да, вот как недаром, даже в русском языке фразеологизм «кипят страсти». Это ж на самом деле за этим просторечным выражением стоит глубокое богословское понимание, как страсти воздействуют на человека. Они его обжигают, во-первых, его самого. А если эти брызги страстей вокруг распространяются, они еще жгут и окружающих. И у человека-то вроде все спокойно на душе, а рядом с тобой кто-то страстями кипит, и вот он отравляет. Отравляет своим высокомерием или своим гневом, да чем угодно отравляет жизнь окружающих людей. Поэтому, да, тебе может быть тяжело, да, кажется, невозможно вылезти из греха, да, кажется, вот эту ломку без греха, как же дальше прожить, это можно преодолеть, это будет сложно, это будет больно, это будет горячо, это будет жечься, и охота будет снова вернуться обратно, вот в эту пустоту. Но если ты это превозможешь, то Господь обязательно, Он стал и основанием для твоего спасения, Он тебе и протянет руку, чтобы ты Царствие Небесное наследовал, не несмотря на все свои грехи, если ты их преодолеваешь и каешься.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 14 главы, стихи с 22 по 34. Это известное большинству, я думаю, наших радиослушателей, сцена, когда Иисус остался помолиться, отправив своих учеников на лодке на другой берег озера, и ночью разыгралась буря, и они увидели, что Спаситель идет к ним по воде. Вот, я думаю, пересказывать или читать подробно не имеет смысла, потому что этот отрывок всем хорошо знаком, но мне хотелось бы обратить внимание на вот то, что случилось с апостолом Петром, который по своей вот этой такой яркой, сильной эмоциональной вере сразу же захотел приобщиться. Но по-разному можно было выразить свои чувства по поводу того, что происходило на их глазах. Но он сразу же сказал, что он хочет участвовать в процессе. Он попросил, чтобы Спаситель его благословил, чтобы он пошел к нему навстречу тоже по воде. И вот этот момент, мне кажется, очень интересен, потому что ведь в Евангелии все не просто так. Если это обращено к нам, то в чем тут еще урок для нас, кроме того, что мы часто слышим в проповедях на эту тему? Ведь вот он пошел, ты хочешь, пожалуйста, и вдруг этот пламенный верующий человек смотрит вокруг и думает: Господи, как это я? Что это? Как же я могу? Вот в образе апостола Петра мне всегда было интересно, насколько он удивительно близок к тому переживанию веры, которое на протяжении всех лет присуще каждому из нас. Просто мы не так это выражаем. Но вот эти вот метания между «ты повели, я все сделаю», до «ой, а как же так? Нет, я не могу», на протяжении всей нашей жизни преследуют нас. Но в чем помощь этой истории для нас? Вот как нам, ухватившись за нее, справляться с собственными колебаниями в вере?
Ну, на самом деле не колеблется тот, кто просто ровно лежит и ничего не делает. Если ты начал идти, все равно ты будешь чуть-чуть шататься. Если посмотришь на идущего человека, это человек реально, он все равно идет чуть-чуть, он приподнимается, чуть-чуть опускается. И, а если даже в каком-нибудь танцевальном номере человек идет на идеальной высоте, как вот кавказские танцы, и там девушки вроде плывут, как лебедушки, все равно за этим стоит большая такая работа и большие вот те же самые колебания, которые просто не видны за роскошными нарядами. Вот этот некоторый аналог мы можем приложить и к нашим колебаниям веры. Если ты живое существо, ты обязательно будешь двигаться. Если ты не живое существо, ты будешь лежать, ну, пока тебя там какой-нибудь камень извержением вулкана или лавины там не снесет, или там дожди подмоют твое основание, ты куда-то дальше свалишься. Вот точно так же и здесь мы видим, что проблема-то апостола Петра, который начал тонуть, она связана с тем, что он все-таки решился пойти. И это самое сложное. Видеть, что Христос, что это здорово, что христианство это здорово, вдохновиться, что как-то это там для души, как-то это тепло, как-то это хорошо, как-то это эстетично прекрасно. Это только полдела. Если ты дальше не двигаешься, то мы вспоминаем, что вот вера у бесов есть такая, они все про Бога хорошо знают, верят, трепещут, а толку нету никакого. То есть все равно надо к Христу приближаться. К Христу очень сложно приближаться, потому что он творец неба и земли, и вот мы видим, что законы поверхностного натяжения жидкости на него не действуют или как-то меняются под его стопами чудотворными, которые потом будут пронзены гвоздями на кресте. И следовать за ним человеку, простому грешному смертному, очень-очень тяжело. Более того, это абсолютно невозможно последовать и не утонуть. Самая сильная вера апостола Петра, мы уже сегодня вспоминали, что Господь ее очень и очень хвалит. Говорит, вот я сам камень спасения, а у тебя вера как скала, подобная этому камню. Здорово, здорово, молодец апостол Петр. И здесь, собственно, он и здесь его тоже благословил. Более того, апостол Петр даже пройти немножко смог. О чем это говорит? Пункт номер один. Надо обязательно стараться. Если ты увидел Христа, иди и живи не по законам мира сего. Закон мира сего надо только там заработать, отдохнуть, еще там что-то там поразвлекаться, кого-то там подавить, кого-то преодолеть, где-то там отмолчаться и так далее. А закон христианский, Царство Небесное внутри, которое в нас есть, он совсем другой, он не совпадает. Именно поэтому неудобно христианину в этом мире бывает жить. Ну, потому что не связано это никак, но ты должен идти. И ладно, ты пошел по этому пути, и Господь чудесным образом дает тебе возможность жить по-христиански, хотя вокруг мир живет совсем не по-христиански. Неважно, какие вывески, неважно, какие золотые кресты, купола, все равно смотрим, ну, как реально люди живут. И самое главное, что даже если ты будешь срезаться, даже если ты будешь грешить, даже если ты будешь отступать, но если ты не будешь сдаваться, если ты будешь все равно ко Господу с молитвой обращаться вопять, то Господь тебя все равно обязательно спасет. Поэтому не надо бояться стартовать, не надо бояться идти, не надо бояться того, что у тебя есть грехи, ну и на всякий случай самоуспокаиваться тоже не надо. Антон, вот батюшка сказал, не надо бояться, поэтому я пойду за Христом, но буду грешить, буду там в грехах валяться целиком, а Господь меня обязательно спасет. Нет, если ты не сделаешь хотя бы вот по водной глади пару шагов сам, то ко Христу ты не сможешь подобраться на расстояние вытянутой руки. Если ты даже будешь там унуть и будешь, все хорошо, ну, я грешу, но Господь меня спасет, не будешь ко Господу взывать в молитве искренне, и домашней молитве, и молитве церковной, и молитве, которая предваряет наше принятие святых христовых тайн на божественной литургии, то тоже Господь тебе навязывается со своим спасением не будет, и ты пойдешь ко дну. А если все-таки ты не будешь сдаваться, и молитвой свою жизнь будешь сопровождать, Господь обязательно поддержит.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». У микрофона Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но наступающее воскресенье у нас не просто воскресенье, у нас особенное воскресенье, потому что оно еще совмещает воскресный день с праздником, с очень интересным таким архаичным названием «Происхождение честных древ животворящего креста Господня», и это, собственно, знаменует начало Успенского поста. Вот что это за такой вот праздник происхождения честных древ? Ну, в переводе на обиходный русский язык, собственно говоря, это крестный ход. Почему этот крестный ход так важен церкви, что она его запомнила, сделала особым праздничным днем, и с него начинается подготовка к двунадесятому празднику Успения Божьей Матери?
Когда Господь идет в Иерусалим, уже идет в Иерусалим, можно сказать, в последний раз, а Господь регулярно ходил в Иерусалим, жил, проповедовал на севере, в Галилее, и со своими учениками-апостолами ходил в паломничество на три главных праздника Ветхого Завета. Иногда он проходил через, чаще всего, через Заиорданскую страну, где жили иудеи, это был обходной путь, но более спокойный. Иногда он шел напрямик через селение самарян, которые с иудеями не соприкасались, которые не давали им даже еды за деньги, даже за большие купить, и уж тем более там воды напиться, и мы вспоминаем его знаменитую встречу с самарянкой. Тут, кажется, батюшка, при чем тут крестный ход? Но все-таки как раз вот это символ же какой был, что животворящее древо, оно освещает, освещает воду. Вот на любом водосвятном молебне, причем что на Великом водосвятии, на там, праздник Крещения, что на Малом водосвятии, в день Преполовения Пятидесятницы, и как его помимо устава еще повторяют в течение всего года, когда только захотят, что погружается крест Христов в воду. А мы вспоминаем, что беседе самарянка – это вода, о, вода жизни, которой кто вкусил, не вжаждется вовек. И как раз по всеобщему толкованию святых отцов, эта вода – это кровь Христова. Кровь Христова, которая вот как раз текла по кресту, на котором был распят Спаситель. И она делала и животворила. То есть человеческая кровь становилась кровью божественной. Вода обычная становится водой жизни. Вспоминаем все вот эти чудесные преображения, начиная с такого простого, незатейливого, радостного праздника в Кане Галилейской, где Господь просто обычную воду в вино притворяет, чтобы людям были более радостны и веселы. И поэтому, когда вот этот праздник, который, ну, хронологически достаточно поздний, в нем стало вот праздноваться то, что возможность получить исцеление, в том числе какие-то исцеления земные.
Ну, собственно, земные. И связано с эпидемией холеры,
да,
когда...
Да, что исцеление вполне земные от болезней, конечно, людям тяжело сосредоточиться только на духовном, а хоть чтобы Господь здесь наши проблемы разрешал. Поэтому эпидемия от холеры, и помним, вспоминаем, что вот это праздник Всемилостивого Спаса, хотя у них совпадение в один день, это даже две разных службы. Происхождение Честного Креста Господня и служба Всемилостивого Спасу. Это с воинскими победами, которые воинские победы тоже с Крестом Господним еще как ассоциировались. Византийская армия всегда под знаменем Креста шла в атаку или в оборону держала. То есть ничего удивительного. Поэтому вот эти два замечательных богослужения, например, у нас храм Крестовоздвиженский, мы, конечно, служим происхождению древчатого Креста Господня. А вот в храме, в соседнем храме нашего района Митина на окраине Москвы, храме Всемилостивого Спаса, там престольный праздник, главный, там вот отец Григорий Геронимус, и у него служба. Наоборот, в честь Всемилостивого Спаса, поэтому тоже можно там из года в год ходить и сравнивать богослужения, что чуть-чуть другие песнопения поются, но все равно все объединяется, что Господь берет и преобразует нашу жизнь. Вот точно так же, как мы уже говорили, Он может водную гладь сделать такой, что на нее можно наступить, то Он может и водную гладь сделать такой, что эта вода, она будет в исцелении человеку там, от холеры, что Он может эту водную гладь сделать, что древо крестное погружается, и воин идет, и Агарин сокрушает, и, несмотря на все экономические, военные предпосылки, должен проиграть, а тут вроде победа одерживается, и там византийским императором, и русским царем, и так далее. Но самое главное, что Господь преобразует кого? Вот этого состоящего более чем на 80% из воды человека, который должен попасть в могилу и вернуться в круговорот элементов таблицы Менделеева, прежде всего водичку, ну, а также еще напитать различных там червячков, или есть там печь крематория, согреть атмосферу окружающую, повысить парниковый эффект и так далее. А что вот этот тленный человек, он, соприкоснувшись с телом и кровью Христовой, он может наследовать жизнь вечную, он может наследовать Царствие Небесное. И это самое главное. Но при этом вспоминаем слова апостола Павла, помните, какой дорогой ценой вы куплены. Когда на любой крестный ход впереди несется крест, когда священник на крестном ходу радостно там окропляет святой водичкой, той самой, освященной через погружение креста, и крест при этом благословляет людей, что мы должны вспоминать, что мы куплены ценою крови и тела Христова, которые на этом кресте проливались, на этом кресте ломились, и поэтому раз мы этим вдохновляемся и надеемся, что и какие-то даже земные проблемы наши через крест Господень разрешатся, то нужно соответствовать. Взялся за гушник, говори, что не дюж.
Но у нас еще начинается Успенский пост. Вообще, Успенский пост, очень многие люди тут как бы делятся. Есть люди, которые очень любят Успенский пост, но действительно он такая вершина церковного года. Во-первых, очень много праздников, и предваряющих его, и во время него. Потом это, как правило, все-таки август, время созревания плодов, прекрасной погоды, в связи с этим очень хорошего настроения чаще всего. И есть люди, которые недоумевают, потому что вот отношение к посту, заданное отношением к Великому посту, не очень укладывается вот в этот как бы нарядный пост, хотя наряду с этим он очень строгий, он такой же строгий, как Великий. И, как нам объясняют святые отцы, он установлен в память того, что Матерь Божия на своем земном пути знала, когда он закончится, и готовилась к нему молитвой и постом, собственно, что предлагается и нам в воспоминании ее поста. Но вот как совместить это постное состояние души и в то же время такое радостное, что ли, оформление этого поста?
А то, что Успенский пост начинается именно с изнесения древ креста Господня, нам как раз дает очень важный настрой. Настрой, конечно, с одной стороны, настрой, ой, лето, плоды, медик там осветили, вот, и ничего страшного, а с другой стороны, конечно, мы вспоминаем, что любой пост – это символ того, что отымется жених и будут поститься, как сказал Господь, что действительно мы чуть-чуть расслабляемся. Уже наши усилия на Пасху, на Троицу, вот эти все какие-то порывы, особенно у городского человека 20-21 века, который, ой, летом отпуск, летом дача, уже летом можно и не напрягаться на работе, уже можно и в духовной жизни особо не напрягаться, уже в воскресный день заходишь в храм, где все люди, а где-то они на грядках или на берегах морей далеких почивают, вот, что здесь пора встрепенуться. Поэтому этот пост, его нужно воспринимать не как самоцель, а как действительно некоторое средство вернуться обратно под покровом Пресвятой Богородицы, хотя бы в свой привычный, пусть и низкий, но какой-никакой уровень религиозной жизни.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».